Давайте мы прочитаем из книги «Послание филиппийцам». Послание филиппийцам, 2 глава, с 3 стиха. Послание филиппийцам, 2 глава, будем читать с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Здесь говорится о том, что Христос является примером для нас, что в нас, в нашем сердце, в нашем разуме должен быть тот же ответ, та же отношение, здесь написано те же чувствования ко всему, что происходит вокруг, как и во Христе Иисусе. И Он себя смирил. И вот этот пример здесь описывается в виде нескольких ступеней. Есть те, которые, смотря на этот отрывок, различают целых 7 ступеней смирения или уничижения, а лучше сказать, самоуничижения нашего Спасителя. Во-первых, говорится здесь, Он, будучи равным Богу, то есть являясь Богом, Он уничижил себя самого. В греческом языке говорится «кенозис», и это слово означает «Он опустошил себя». Иными словами, Он оставил добровольно свои права и привилегии, которые принадлежали Ему вполне, которые Он имел на небесах для того, чтобы стать таким, как мы. Во-вторых, говорится здесь, Он стал рабом. Мы спрашиваем, кого рабом? И мы сразу отвечаем, находим эти ответы в Писании. Он стал рабом своего небесного Отца, хотя был полностью равен Ему, добровольно подчинил себя Его воле. Он говорил, да будет не моя воля, но Твоя, Господи. Он стал рабом закона, потому что Он стал подзаконным здесь на земле, будучи человеком, и исполнил закон полностью. Даже после своего рождения, мы знаем, Он был принесен в храм через несколько дней, за Него будет принесена жертва, и Он будет обрезан. Наконец, Он даже подчинился людскому закону. Вы помните, для того, чтобы не было каких-то претензий, Он говорил, ну, давайте заплатим этот необходимый налог. Третья ступень. Он стал человеком. Вроде бы понятно все, но тем не менее представить себе всемогущего Бога, который был взлелеян после рождения на коленях маленькой, незначительной иудейской девушки и зависел от нее, вплоть до того, что зависел от того, чтобы его покормили, зависел от того, чтобы ему поменяли пеленки. Это трудно себе представить. Далее написано, что он смирил себя. То есть даже вот этой степени смирения было недостаточно. Хотя вроде бы можно было бы здесь остановиться. Но он, тем не менее, даже не пользовался тем, на что он имел полное право. Помните, например, на протяжении 30 лет он не открывал своего настоящего происхождения. Разве что за исключением того одного случая, который записан для нас, когда Христу было 12 лет. Пятая степень смирения. Он жил жизнью обычного человека на протяжении 30 лет. Нет никаких оснований предполагать, что Христос действительно тот, кто описан в так называемых апокрифических Евангелиях, что Он пользовался чудодейственной силой для того, чтобы, ну, показать, кем Он является. Помните эту странную историю о том, что Христос в детстве якобы лепил маленькие и фигурки птичек из глины, потом хлопал в ладоши, и они взлетали. Или еще более нелепую историю из тех же самых апокрифов, которые говорят о том, что Христос якобы тех, кто ему не нравился, из детей, с которыми он играл, которые обзывали его, говорили о том, что вот, мол, у него нет настоящего отца, по мановению одной руки или мысли Христа они заболевали, а то и умирали. Шестая степень смирения – он был послушен даже до смерти. И мы знаем, что он не был виновен. Смерть не имела никакой власти над ним, потому что он не имел греха. То есть и здесь он мог бы остановиться и сказать, ну хорошо, я ведь уже в принципе достаточно смирил себя. Но было такое ощущение, что и этого было недостаточно. И седьмая степень смирения, он умер наиболее ужасной и унизительной насильственной смертью того времени. То есть из всех способов казни, которые существовали на то время, был избран один, а именно распятие. Та казнь, которой только рабы были подвержены. Унизительная, оскорбительная, ужасно мучительная казнь. И Он, наш Господь, пошел на это. И удивительно, спрашиваем мы, как же Бог, Отец Небесный, мог позволить, чтобы Его Сын все это претерпел и через все это прошел? Но тут же мы вспоминаем, что если бы не Господь и Его желание смириться, если бы не Его добровольное стремление исполнить волю Отца, если бы все это Он не сделал, у нас не было бы никакой надежды на спасение. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами посмотреть, конечно же, на историю Рождества, но посмотреть на нее под особым углом, так сказать, через особую линзу или призму смирения, и подумать, какие уроки мы из этого можем для себя почерпнуть. Прежде всего, читая о Рождестве, мы встречаемся с девушкой по имени Мария из Палестины, из земли Израиля, о которой мало кто знал в тогдашнем мире. Бедная еврейская девушка. Из рода Давидова – да, но можно было бы избрать кого-то познатнее, поизвестнее, побогаче, может быть, с лучшей родословной. Мария прекрасно понимала, что она не заслуживала такого внимания от Господа. И она, тем не менее, знала, что именно на ее смирение презрел Господь, а не на что-нибудь еще из ее характера. И когда она поет свою знаменитую песню, это записано в первой главе Евангелия от Луки, она, в частности, говорит в ней, 46 стиха, Евангелие от Луки, 1 глава, 46 стих. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». И дальше обратите внимание, почему она называет эту причину. Эта девушка, я не знаю, была ли она грамотная, в смысле того, могла ли она читать, но она настолько четко знает смысл и содержание Писания, плана и характера Божьего, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Посмотрим на смирение пастухов. Наиболее презираемая профессия того времени среди иудеев. Вы знаете, люди, на которых все смотрят свысока, искоса, о которых думают, что эти люди плохо пахнут, о которых думают, что такой профессией может только обладать человек, который потерял все в жизни, у него нет других перспектив, у него нет связи, и вот поэтому он вынужден, слышите, вынужден стать пастухом. Это, так сказать, тогда вот образ человека, который, скатываясь с горы, хватается за каждый выступ и бугорок и долетает уже до самой низины, до самой пропасти, и там хватается за последнее, что ему встречается на пути. Примерно так можно себе представить того, кто избрал профессию пастуха. Последний выбор для этих людей. Обычно люди, находящиеся в таком положении, приходят к такому самомнению, либо у них возникает комплекс неполноценности. Ну вот я такой бедный и несчастный, и тогда жалость к себе проявляется. Либо человек такой думает, что все вокруг ему должны, и что все общество настроено против него. Эти люди по человеческим меркам и стандартам имели право на то, чтобы думать о себе таким образом. И тем не менее, посмотрите, мы уже читали с вами Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха, Луки 2:8. в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Они добросовестно трудились. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». На что я хотел бы обратить внимание, друзья, потому что сегодня уже об этом говорилось. Самый большой контраст этого отрывка, мне кажется, находится в 9 стихе, где сказано «предстал им», вот им, вот этим изгоем общества. «Им ангел Господень предстал». Степень контраста этого невозможно себе полностью представить. Это все равно, как если бы особый посланник, ну, скажем, президента Соединенных Штатов, предстал перед неким бомжом, который сегодня находится под одним из мостов Сиэтла, и пригласил его на аудиенцию. И то это бы не передало всей сути происходящего, даже если это увеличить в несколько сотен раз. Смирение мудрецов. Да, им тоже нужно было смириться, потому что они были вельможами, они были знатными, богатыми людьми, которые имели особенное положение в том обществе, из которого они пришли. Скорее всего, общество это было персидское. Это была великая империя, которая и на тот момент еще не утратила своего цвета и своей силы. И это была империя, которая была развита во всех отношениях. Тогда, когда Александр Македонский вступал в Персию, он обнаружил там, среди прочего, несколько тонн покрашенной в пурпур шерсти. Те, кто знают, из чего делается пурпур, понимают, что сам этот факт говорит о баснословном богатстве, а, и о технологическом прогрессе, б, Персидской империи. И все это за 300 лет до Рождества Христова. Если они действительно пришли оттуда, это означает, что им пришлось преодолеть путь в несколько месяцев, минимум в 800 миль. И вот приходят они, и, наверное, у таких людей должно быть особое отношение, ведь что они видят перед собой? Они видят бедную лачугу, они видят убожество самое настоящее. Они могли бы сказать, а вы знаете, кто мы? А вы знаете, откуда мы пришли? А вы понимаете, какая для вас привилегия, что мы пришли именно к вам? Мы видим совсем другое. В Евангелии от Матфея, во 2 главе, в 11 стихе мы читаем, Матфея 2:11, «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Смирение было у этих людей. Было огромнейшее смирение также и в том, каким образом Господь выбрал место рождения Мессии, город Вифлеем. Вы знаете, друзья, лишь недавно я узнал, что Вифлеем-то в Израиле был не один. Был намного больший, более известный город, находящийся в колене Завулоновом, который еще упоминается даже в книге Иисуса Навина. При вступлении в землю израильскую, тогда, когда каждое колено получало свой надел, один из наделов был предназначен для племени или колена Завулонова, у них в этом наделе был город Вифлеем, но не этот Вифлеем, который находился в 10 километрах от Иерусалима. Другой, намного более известный и больше. Вот вы знаете, так же, как в Германии существует два Франкфурта. Один Франкфурт на Майне, мы уже даже не говорим на Майне, потому что каждый, кто говорит о Франкфурте, в 99% случаев подразумевает этот Франкфурт. Ну, а те, кто помнят старые времена ГДР, наверное, помнят еще о Франкфурте другом. Помните, да? Франкфурт на Одере. Но это город намного с меньшим населением и значимостью, чем Франкфурт на Майне. Есть Москва в России, а есть маленький город Москва в Айдахо. И говорят, еще с десяток таких, как бы это сказать, Москв, да, по всем Соединенным Штатам, о которых мало кто знает. Так вот, вот этот город Вифлеем, о котором мы с вами сегодня поем, и мы с вами сегодня знаем так много, был очень незначительным и малым, настолько малым, что тогда, когда Михей записывал свое пророчество, книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих, Михея 5:2, там говорится специально с уточнением. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен был быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Иными словами, пророк говорит, вот этот Вифлеем, подчеркивается слово Ефрафа, которое говорит о географическом положении вот этого города, чтобы не было конфуза, чтобы не перепутать его с тем вторым, потому что люди, читая о Вифлееме, автоматически думали, тот Завулонов Вифлеем. Нет, говорит пророк Михей, именно вот этот, хоть ты и мал действительно среди городов иудиных, среди его воеводств во время рождения Христа, по некоторым подсчетам в этом городе, городке, городишке Вифлееме проживало от 300 до 1000 человек от силы. Итак, мы видим смирение на каждом шагу в рождественской истории. О чем же это говорит нам с вами? Что значит смириться? Исследователи Библии говорят, что греческое слово «смирение» было придумано писателями Нового Завета. Иными словами, у них просто не было раньше этого слова в греческой литературе. У нехристианских писателей нет этого понятия не потому ли, что мир этот презирает смирение, не понимает смирение, потому что смириться – это занять самое незначительное место. У Андрея Мюррея, христианского писателя, есть книга, посвященная смирению, и он говорит, посмотрите на землю. Все в нее что-то выливают, ее копают, по ней ходят, ее перемалывают, а она, тем не менее, остается грунт, да, земля, почва на своем месте. Она все принимает, чтобы туда, извините, не клали. Она является в этом плане образцом смирения. Слово «смириться» еще можно перевести как «склониться». Склониться. Если нам сегодня стало очень сложно жить христианской жизнью, если кто-то думает, о, как много всех правил и заповедей, которые я вроде бы должен соблюдать, то когда-то тот же самый пророк Михей в 6 главе, в 8 стихе написал так. Книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих. Друзья, там операторы нашли ее, да? Или что-то не показывает? Итак, книга Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро есть добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом своим». Михей говорит, давайте возвратимся к основам, давайте посмотрим на то самое сокровенное и основное, из чего состоит наша вера. Вот она. Вот все, чего от тебя требует Господь. Хочешь простоты? Действуй справедливо, люби дела милосердия и ходи смиренно, смиренно, мудренно перед Богом моим. Смирение – это первейшая обязанность и наивысшее благо каждого творения Господа. Гордость и благочестие, гордость и следование за Христом несовместимы. Невозможно не быть смиренным и быть христианином, или, по крайней мере, при этом не стремиться к тому, чтобы стать смиренным. На какие бы проблемы в этом мире мы бы ни посмотрели, везде в корне находится недостаток смирения или, напротив, слишком много гордости. Вот, например, посмотрим на семейные проблемы. Но если бы смирилась одна сторона хотя бы, а еще лучше две, неужели нельзя было бы решить эту проблему? Посмотрим на мировые конфликты, которые в принципе состоят из того, что люди, уже правда, будучи тоже в семьях, объединенных странами, под определенными флагами, вновь-таки не могут попросту смириться друг с другом. Гордость не позволяет. Посмотрим то, откуда появляются лжеучения. Господь пришел на эту землю и оставил для нас откровение. Он оставил для нас Слово Божье. Но есть те люди, которые говорят, нет, я знаю лучше. Гордость не позволяет смириться перед авторитетом Его. Обиды, раздражение, бедность, проблемы во взаимоотношениях. Любую проблему возьмем, и мы найдем в центре ее гордость, недостаток смирения как причину этой проблемы. С этого ведь все и началось, тогда, когда пал вначале сатана, а затем и человек. Господь говорит неоднократно о благословении смирения. Мы читаем в книге пророка Исаии, 66 глава, 2 стих, Исаия 66, 2. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Господь говорит, я на этого человека обращу особое внимание. Я благословлю его. Тот, кто будет искать меня в смирении, то есть в правильном отношении к себе и ко мне. Та же мысль повторяется позже в Новом Завете. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Написано, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как плохо быть врагом Божьим. Но в чем же проявляется в нас эта гордость? Мы часто бываем поглощены собой. Основной причиной наших рассуждений, основным фильмом, который мы прокручиваем постоянно в нашей памяти, являемся мы, любимые, наши собственные достижения, то, на что мы способны, как мы что-то сделали, как хорошо у нас что-то получилось, и мы вновь и вновь задаем себе этот вопрос, будучи поглощенными своим собственным мирком и часто забывая о нуждах окружающих нас людей, других людей. Ну как? И если мы сами не находим ответа, но мы с удовольствием зададим этот вопрос другим. Ну как я? Как у меня получилось? Мы ищем ободрения, вовсе не критики. Мы ищем поддержки, мы ищем этого слова утешения, и нам нет дела до того, как у других. Во-вторых, мы часто любим говорить, выражая при этом прежде всего свое мнение. Мы скорее больше говорим, чем слушаем. Мы редко прислушиваемся к мнению других, да, собственно говоря, зачем оно нам надо? Ведь мы сами с усами. Неужели у нас нет своей головы на плечах? Конечно, иногда стоит прислушаться к мнению других. Но мы вначале просеем через огромнейшее сито тех, кого мы будем слушать. Для того, чтобы кто-то получил право что-то сказать нашему сердцу, о, какие высокие стандарты нужно пройти этому человеку. Какие огромные тесты и экзамены ему нужно сдать. Перед тем, как этот человек получит право нечто сказать и тем более обличить нас в чем-то, мы очень редко признаем себя неправыми. Нам так трудно произнести самую неподъемную фразу в этом мире. «Прости меня». Слова, которые нам даются с таким трудом. А если кто-то нас действительно обличает, то сперва мы пройдем все линии обороны. Мы займем оборонительную позицию. Мы вначале будем искать оправдание нашим действиям, и тогда, когда мы его не найдем, мы обратимся к другим причинам, которые, возможно, помогут нам выйти из ситуации. Мы считаем себя очень знающими людьми, познавшими жизнь, и уж намного лучше, чем другие, знающие, из чего она состоит. Вряд ли нас можно чему-то научить или чему-то удивить. И в этом тоже проявляется часть нашей гордости. Очень редко кому-то мы даем право нас чему-то научить. Наконец, мы несговорчивые, негибкие люди или, попросту сказать, упрямые. И часто, оправдывая себя, мы говорим или вслух, или там у себя глубоко в сердце, ну а что можно поделать, вот я такой. Такой, как я есть. Принимайте меня таким, как я есть. Иногда это звучит в семейных конфликтах, иногда в церковных, но так или иначе, за этим кроется нежелание меняться. Нежелание измениться по тому образцу, который нам дает Господь. Мы часто в себе несем комплекс превосходства. Раз мы лучше, то к остальным людям у нас отношение свысока, отношение, ну, снисходительности в лучшем случае. Ну, что поделаешь, вот, ну, да, не было у них такой возможности, как у меня, а у меня есть. Я им могу послужить только, и они должны быть только благодарны, что они будут меня, может быть, слушать, если вообще захотят обратиться за моей помощью. А в худшем случае отношение пренебрежения, как у того фарисея, который молился: «Господи, спасибо Тебе, что я не такой, как вот этот мытарь, что Ты меня не таким создал. Это я вот, я все это делаю, я отдаю десятину и все делаю, что необходимо по закону, а не то, что он». Кстати сказать, сравнение себя с другими людьми является очень ловкой сатанинской уловкой. Всякий раз, когда мы начинаем сравнивать себя, то, как мы что-то делаем с другими людьми, а не с тем, кто достоин истинного сравнения, кто является тем самым образцом смирения и образцом человечности. Помните, се человек, вот он, настоящий человек, иными словами. Он еще и себя сыном человеческим называл. Как его зовут? Иисус Христос. Вот с ним нужно себя сравнивать. На него нужно обращать свой взгляд. Помните, как написано в послании к евреям в 12 главе, во 2 стихе? Мы должны сфокусировать наши глаза, сконцентрировать наш взгляд не на тех, кто бегут на этом жеристалище возле нас, а на начальнике и совершителе нашей веры. Мы будем сегодня молиться. Мне хотелось бы, чтобы частью нашей молитвы было вот что. В Псалме 138, в 23 стихе есть такие слова, оставленные для нас псалмопевцем. Он говорит... Псалом 138, стих 23. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и не зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Перед нашей молитвой несколько слов о том, как же нам приобрести смирение. Во-первых, в рождественские дни, размышляя о Рождестве, мы о многом можем размышлять. Мы можем размышлять о том, как украшено сегодня собрание. Мы можем размышлять о том, какая сегодня будет вечерняя программа. Мы можем размышлять о том, как мы встретимся завтра с семьей для того, чтобы отметить этот праздник. Мы можем размышлять о том, как кто-то из детей сегодня выступил. Это все интересно, но самое лучшее – размышлять об Иисусе. Мы уже с вами сказали, что один из признаков гордости – это наша всеобщая поглощенность самими собой. Давайте же будем поглощены Иисусом Христом, который, как уже было сказано в нашем отрывке, является нашим основным примером. Когда Христос ходил по земле, в 11 главе Евангелия от Матфея, в конце этой главы Он говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». У нас есть два выбора. Либо мы будем поглощены собой, либо мы будем поглощены им. И если мы будем поглощены им, думать о нем, ну хотя бы думать об этом акте великого смирения, который мы празднуем в праздник Рождества, то тогда, возможно, этого смирения в нас станет больше. Возможно, мы станем более похожими на него. Возможно, мы проникнемся теми же самыми чувствованиями, которые были во Христе Иисусе. Во-вторых, будем стараться жить для славы Божьей. Помните, как Евангелие оценивает тех людей, которые ищут славы человеческой. Тогда в Новом Завете были фарисеи, которые любили молиться на любом углу улицы для того, чтобы их заметили. И вновь-таки перед нами выбор. Мы тоже можем выстраивать свою жизнь по этому образцу, искать похвалу от людей, спрашивать: «Ну как? Ну как у меня получилось?» Не делаем ли и мы, как фарисеи, иногда театр из своих дел? Тогда, когда мы понимаем, что нас никто не заметит, если мы сделаем то или иное действие, если мы вступим на какое-то служение, и вдруг мы понимаем, нас не заметят, или мы что-то сделали, но нас не заметили после этого, нас не поблагодарили, нас не упомянули, к нам не подошли, нам не пожали руку, нас не вызвали вперед, нам не дали той награды, которую, по нашему мнению, мы заслужили, то это означает, что гордость еще имеет большую хватку в нашем сердце. Помните, что именно превозносит Священное Писание? Того человека, который славу Божью ставит на закон на основное, как основное призвание своей жизни. Он понимает, что Господь его видит, хотя, может быть, люди и не заметят. Он будет служить, несмотря на то, что даже другая рука не будет знать, что делает одна. Если не заметили, смиренный человек не огорчается. Он не ведет своей духовной статистики для того, чтобы потом при удобном случае весь этот список кому-то передать. Он всякий раз будет уклоняться от той славы, которую кто-то даже из людей будет пытаться навязать этому человеку. И даже тогда, когда, в общем-то, заслуженно его будут хвалить и говорить о том, как хорошо он сделал то-то и что-то, и то или другое, все равно это будет вызывать в его сердце некое ощущение, ну, такой незаслуженности, такого ощущения не совсем уместности, embarrassment, будем говорить мы по-английски, да, то самое ощущение, которое возникло у 24 старцев в книге Откровения, когда они, преодолев все гонения, пришли туда, к престолу, им была вручена власть, которая является их власть по праву. Но, тем не менее, они, осознавая свою полную никчемность, повергают свои венцы перед тем, кто сидит на престоле, и говорит: «Один ты этого достоин». И, наконец, будем правильно и честно смотреть на себя. Помните, в послании к римлянам в 12 главе есть стих, который говорит о том, чтобы мы не мыслили о себе более, чтобы мы имели правильную самооценку, смотрели на себя, как написано там, по мере веры. Это означает, что чем больше в нас веры, тем больше смирения. Чем выше мы в христианской жизни, тем ниже мы в собственных глазах. Некоторые люди опасаются и говорят: да вы же учите тому, чтобы у людей не было правильной самооценки, что их полноценность, их человеческое достоинство пострадает. Друзья мои, не забывайте о том, что Господь нас повышает. Тогда, когда мы смиряем себя, Он нас возвышает. Как и в этом отрывке, который мы прочли из книги «Послания филиппийцам». Тогда, когда Господь Иисус Христос смирил себя, вот тогда за это все Отец Небесный его возвысил и дал ему имя, которое было еще даже выше того имени, которое было у него до этого. Так что, друзья, давайте удивлять друг друга этим смирением. Читал я об одном спортсмене, который зовут его Воланда, и он является христианином, причем спортсмен, христианин, канатоходец. И вот тогда, когда собираются большие толпы людей для того, чтобы посмотреть на его искусство, и он чувствует себя в зените этого внимания и славы, после этих фотосессий он выходит и собирает после всех мусор, этих толп, которые собираются, чтобы посмотреть на него, он сам собирает после них мусор. Иногда это занимает у него до 3 часов. Один корреспондент не выдержал, подошел к нему и говорит: что вы делаете? Вам вовсе не обязательно это делать. Здесь есть другие, которые об этом позаботятся. Он говорит: нет, я себя заставляю это делать, потому что это нужно для меня. Это для меня необходимая терапия. Эти 3 часа уборки мне напоминают, кем на самом деле я являюсь. Друзья мои, сегодня как мы будем праздновать Рождество? Что мы подарим друг другу и что мы подарим нашему Господу? Он подарил нам подарок, который был облачен в смирение и внутри которого было смирение. И Он сегодня хочет, чтобы мы этим подарком делились с другими. Помните, в 13 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит: «Я показал вам пример смирения тогда, когда Он, будучи, да, Он говорит, это точно то, вы правильно меня называете, я и учитель, и Господь, и тем не менее я вам буду мыть ноги». Не просто как единственный акт. Сегодня Христос тоже нам моет ноги в том плане, что Он знает всю нашу грязь, Он знает всю нашу развращенность, Он знает все наше отступничество, Он знает всю нашу неверность, и Он все это омывает, и не только водой, а еще и своей кровью. Да будут и в нас те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Посмотрим на Его смирение, когда Он говорит нам: научитесь от Меня. Он говорит: посмотрите на Меня, чему Я себя подверг. Имея все там на небесах, Я пришел к вам, и Я стал не просто одним из вас. Я не просто влился в ряды среднего класса. Нет, Я пошел дальше, Я пошел ниже, Я опустился так, как никто в жизни никогда не опускался. И хотя я мог бы остановиться. Я мог бы остановиться перед смертью, например. Или перед тем, чтобы стать рабом. Нет, он этого не сделал. He went all the way. Он пошел до конца. Давайте же сегодня идти до конца за нашим Господом. Давайте удивлять Его нашими актами смирения. Может быть, сегодня кто-нибудь из деток или из подростков шокирует своих родителей тем, что они не просят вас, а вы все равно смиритесь и сделаете то, что нужно сделать. Помыть посуду, поубирать себя в комнате. Может быть, кто-то сегодня для себя, для собственного самовоспитания скажет, а я буду служить, а я себя смирю, хотя... Может быть, меня гложат какие-то мысли, какая-то обида. Может быть, я считаю, что меня нужно упрашивать. Но Господь смирился для меня, и поэтому неужели есть нечто, чем я мог бы хотя бы немного расплатиться за то, что Он сделал ради меня? Аминь. Помолимся.